Глава 7. Мистрис Койл. Виола.
«Кораблей всего 6», — сообщила я из кровати в третий раз за столько же дней. Дней, пока тот был где-то там, неизвестно где, а я понятия не имела, что с ним происходит. Да и вообще, с кем бы то ни было там, снаружи. Из окна комнаты я все время видела марширующих мимо солдат, но они маршировали себе и только. Все в доме исцеления ждали, что они могут в любой момент вломиться к нам, учинить что-нибудь ужасное, утвердить как-то свою победу. Но они так и не вломились, просто маршировали мимо. Мужчины приносили нам еду к задней двери, а в остальном целительницы оставили спокойно заниматься своим делом. Уйти все равно никто никуда не мог. Но внешний мир не закончился и даже не собирался. Впрочем, никто этого и не ожидал. По крайней мере, мистрис Койл была совершенно уверена в одном — худшее еще только впереди. Я невольно с ней соглашалась. Итак, мистрис Койл нахмурилась и поглядела в свои записи. «Всего 6? 800 спящих поселенцев и 3 семьи смотрителей в каждом», — сказала я. Мне уже хотелось есть, но пока она не объявит, что консультация окончена, никакой еды точно не будет. «Мистрис Койл, и ты уверена, что смотрителей в сумме 81 человек?» «Кому, как не мне, это знать?» — пожала плечами я. «Я с их детьми в школе училась».
«Я понимаю, что тебе скучно, Виола».
Она подняла глаза. «Но информация — это сила. Та информация, которую мы ему даем, и которую от него получаем». «Вот про шпионство я точно ничего не знаю», — нетерпеливо вздохнула я. «Это не шпионство». Она снова вернулась к запискам. «Это просто выяснение фактов». Записала что-то в тетради.
«4881 человек».
Это она произнесла почти что себе под нос. Я тоже поняла смысл сказанного. Больше, чем все население этой планеты вместе взятое. Достаточно, чтобы изменить все. Только вот как? Как изменить?
«Когда он снова придет с тобой разговаривать, о кораблях ему рассказывать нельзя», — сказала мистрис Койл. «Пусть сам гадает. Ни в коем случае не выдавай точную цифру».
«Ага, а еще постарайся выпытать, что можно», — саркастически кивнула я. Она закрыла тетрадь. Консультация, надо понимать, закончилась.
«Информация — это сила», — повторила она.
Я сидела в кровати, опираясь на подушку. Быть пациенткой мне уже порядком осточертело. «Можно я вас кое о чем спрошу?» Она встала, одернула халат.
«Разумеется».
«Почему вы мне доверяете?»
«Я помню твое лицо, когда он вошел в комнату», — прямо и без колебаний сказала мистрис Койл. «Ты выглядела так, словно увидела своего злейшего врага».
Она застегнула халат до самого подбородка. Я не отрывала от нее взгляда. «Если бы я только могла найти Тодда или добраться до той коммуникационной башни...»
«И немедленно попасться в лапы армии?»
Она не нахмурилась, просто посмотрела светло и холодно.
«И лишить нас нашего единственного преимущества?» «Нет, моя девочка».
Она открыла дверь.
«Пусть президент сам придет к нам, и тогда мы сумеем извлечь пользу из того, что от него узнаем».
«Кто это мы?» — бросила я ей в спину, но она уже вышла. И последнее, что я реально помню, это как он поднимает меня и несет вниз по длинному-длинному склону и твердит, что я не умру, что он меня спасет. «Ух ты!» — тихонько выдохнула Мэдди. Колечки волос выбились у нее из-под чепца. Это мы с ней ходили туда-сюда по коридорам, туда по одному, сюда по другому, чтобы укрепить мои силы. «И он тебя действительно спас! Но зато он не может убивать», — продолжала я. «Совсем. Даже чтобы сохранить себе жизнь. Вот из-за этого они так хотят его себе. Он не такой, как они. Однажды он убил Спакла, и ты бы видела, как после этого страдал. И вот теперь он у них». Мне пришлось остановиться, долго моргать и смотреть в пол. «Мне надо выбраться отсюда», — я скрипнула зубами.
Я не шпионка. Мне просто нужно его найти и добраться до той башни и предупредить их. Наверное, они смогут послать помощь. У них есть еще корабли-разведчики, которые могли бы быстро долететь сюда, и оружие.
Мэдди напряглась, как всегда, когда я начинала так говорить.
Нас еще даже не выпускают наружу. Нельзя просто брать и принимать все, что люди тебе говорят, Мэдди, особенно если они на плохой стороне. А еще нельзя пойти и подраться в одиночку с целой армией.
Она развернула меня обратно и улыбнулась.
«Даже если ты великая и отважная Виола Ид».
«Я это уже делала раньше», — возразила я.
«С ним делала».
«Ви», — она понизила голос.
«Я потеряла родителей», — хрипло сказала я. «И я никак не смогу вернуть их назад, а теперь я потеряла и его. И шанс вернуть его есть, и даже если это всего лишь шанс...»
«Мистрис Койл этого не допустит», —
сказала Мэдди, но что-то в ее голосе заставило меня поднять глаза.
«Но...»
— продолжила фразу я. Мэдди промолчала, просто довела меня до коридорного окна, выходившего на дорогу. Мимо под ярким солнцем шли солдаты. В одну сторону. Телега, полная пыльно-пурпурного зерна, ехала в другую. Шум от города маршировал так уверенно, будто сам был армией. Сначала он был не похож ни на какой другой слышанный раньше шум. Странный, жужжащий, скрежещущий звук. Словно металл визжал металл. Но вот он стал громче, будто тысячи человек орало одновременно. По сути, так оно и было. Шум слишком громкий и беспорядочный, чтобы разобрать в нем отдельных людей. И тем более, чтобы выловить одного единственного мальчика.
«Возможно, все не так плохо, как мы тут себе думаем».
Мэдди говорила медленно, взвешивая слова, будто пробовала каждое на вкус.
«Я хочу сказать, город-то выглядит вполне мирно. Громко, да, но мужчины, привозившие еду, говорят, магазины вот-вот снова откроются. Наверняка твой тот где-то там уже работает, делает какое-то дело, живой и здоровый, и ждет, не дождется увидеть тебя».
Кто ее знает, почему она так говорила? То ли сама в это верила, то ли хотела заставить меня поверить. Я вытерла нос рукавом.
«Может, это и правда».
Она наградила меня долгим взглядом. Как пить дать, что-то думала, но вслух не говорила. А потом повернулась обратно к стеклу.
«Ты только послушай, как они рычат».
Кроме мистрис Койл, тут было еще три целительницы. Мистрис Вагонер, коротенькая, круглая, как пуховка, женщина в морщинках и с усами. Мистрис Надари, которая занималась онкологией. Я ее видела только раз, она закрывала за собой дверь. И мистрис Лоусон. Вообще-то она лечила детей в другом доме, но оказалась в ловушке в нашем. Она пришла посоветоваться с мистрис Койл, но тут город сдался, и она застряла и с тех пор страшно беспокоится за детишек, которых бросила без присмотра. Ну, и еще ученицы, с десяток, не считая Мэдди и Корин. Эти, кажется, были главные во всем доме, так как работали непосредственно с мистрис Койл. А может, и во всем убежище. Остальных я видела редко, только когда они поспешали за одной из целительниц. Стетоскопы подпрыгивают на груди, халаты хлопают, явно ищут, чего бы еще такого поделать. Потому что делать было особо нечего. Дни шли, и город постепенно привыкал к тому, что творилось за дверьми, что бы там у них ни творилось. Большинство пациентов уже выздоравливало, а новые к нам больше не поступали. «Всех пациентов мужского пола в первую же ночь отсюда вывезли», — объяснила Мэдди. «Даже тех, кого нельзя было перемещать. А женщины, казалось, болеть перестали, хотя ни нашествия, ни сдача города, по идее, не должны были этому помешать». Мистрис Койл все это изрядно беспокоило.
«Если она не может лечить, то кто она тогда вообще такая?»
Корин как-то слишком сильно затянула резиновый жгут вокруг моей руки.
Она раньше заправляла всеми домами исцеления, не одним только этим. Все ее знали, все уважали. Она даже какое-то время была председателем городского совета.
«Она управляла городом?» — удивилась я.
«Много лет назад. А села на одном месте, можно сказать».
Мэдди всадила мне в руку иголку. Конечно, сильнее, чем требовалось.
«Она всегда говорит, что когда ты большой начальник, люди, которые тебя раньше любили, с каждым днем ненавидят все больше».
Тут она со значением посмотрела мне в глаза.
«И я тоже так думаю».
«Так что случилось-то?» — спросила я. «Почему она больше не председатель?» сделала одну ошибку», — чопорно ответствовала Корин. «И люди, которым она не нравилась, этим воспользовались».
«Какую ошибку?»
Ее постоянно нахмуренный лоб сделался еще хмурше.
«Спасла одну жизнь».
Она так сдернула резинку с руки, что на коже остался след. Прошел еще день, потом еще и еще. Ничего не изменилось. Нас так никуда и не выпускали. Еду приносили. Мэр не появлялся. Его люди проверяли, как я там, но обещанный разговор так и не состоялся. Он просто оставил меня в покое. Пока что. Интересно, почему? Ну, как бы там ни было, все только о нем и говорили.
«Знаете, что еще он сделал?» — сказала за ужином мистрис Койл, за моим первым ужином, когда мне разрешили встать с постели и прийти в столовую. «У него уже не просто штаб-квартира в соборе, он там себе дом устроил».
Женщины вокруг неодобрительно зацокали языками. Мистрис Вагонер даже тарелку оттолкнула.
«Не иначе, как богом себя возомнил», — припечатала она.
«Однако город он жечь не стал», — заметила я с другого конца стола.
Мэдди с Корин разом подняли глаза от тарелок. Очень большие глаза.
«Мы все думали, что сожжет, но он не стал», — закончила я, как ни в чем не бывало.
Мистрис Вагонер и мистрис Лоусон со значением посмотрели на мистрис Койл.
«Ты еще очень молода, Виола», — сказала та. «И не стоит задирать тех, кто старше тебя».
«Я вовсе не это имела в виду», — удивленно поморгала я. «Только хотела сказать, что мы не этого от него ожидали».
Мистрис Койл отправила в рот еще одну ложку, не сводя с меня пристального взгляда.
«Он поубивал всех женщин у себя в городе, потому что не слышал их, потому что не мог знать их так, как знали мужчин до лекарства».
Две другие мистрис согласно кивнули. Я уже открыла рот, чтобы разглагольствовать дальше, но мистрис Койл меня опередила.
«Но правда так же и то, девочка моя», — сказала она, — «что все пережитое нами с самого дня приземления на эту планету и никем нежданный шум и хаос, что последовал за этим открытием, остается неведомо твоим друзьям там, наверху. Все, что произошло с нами, теперь должно будет случиться и с ними».
Я не ответила, я просто смотрела на нее.
«И кто, по-твоему, должен отвечать за этот процесс? Он?»
Она явно закончила беседу со мной и вернулась к тихому разговору с остальными мистрис.
Корин снова принялась за еду, с самодовольной ухмылкой на физиономии. Мэдди продолжала таращиться на меня большими глазами, но мне было решительно не до нее. В воздухе висело слово. Когда она сказала «он», уж не имела ли мистрис Койл в виду «или она»?
На девятый день затворничества пациенткой я быть перестала. Мистрис Койл вызвала меня к себе в кабинет.
«Твоя одежда».
Она протянула мне сверток через стол.
«Если хочешь, можешь переодеться в нее. Снова почувствуешь себя человеком».
«Спасибо».
Совершенно искренне поблагодарила я и удалилась за ширму. Стащив с себя больничную сорочку, я уставилась на рану. Та уже почти исцелилась и спереди, и сзади.
«Вы и правда совершенно удивительный целитель», — поделилась я оттуда.
«Стараюсь», — ответили из-за стола.
Развернув сверток, я действительно обнаружила всю свою старую одежду, свежевыстиранную, пахнущую так хрустяще и чисто, что у меня на лице что-то странно натянулось. Я даже не сразу поняла, что улыбаюсь.
«А знаешь, ты очень храбрая девочка, Виола», — сказала мистрис Койл, пока я одевалась. «Хоть и не знаешь, когда стоит помолчать».
«Ну, спасибо», —
чуть-чуть обиделась я.
«Крушение корабля, гибель родителей, небывалое путешествие сюда, и все это ты пережила, проявив редкую смышленность и находчивость».
«Мне помогали».
Я села, чтобы надеть чистые носки. На столике сбоку лежала тетрадка мистрис Койл, сплошь исписанная протоколами наших с ней консультаций. Я быстро подняла глаза. Мистрис Койл была по ту сторону ширмы, а мы с тетрадкой по эту. Я протянула руку и открыла обложку.
«Я чувствую в тебе большой потенциал, моя девочка», — продолжала мистрис. «Способности к лидерству».
Тетрадь оказалась кверху ногами. Шевелить ее я побоялась, чтобы не производить лишнего шума, и попросту обошла столик. Интересно же, что там написано.
«Я вижу в тебе многое от себя самой».
На первой странице еще до начала записей красовалась написанная синим одна единственная буква — «О». И все.
«Мы — это то, какой выбор мы делаем, Виола», — говорила мистрис Койл.
«И ты можешь быть для нас очень-очень полезна, если таков будет твой выбор». Я оторвалась от тетрадки.
«Для нас это для кого?»
Дверь распахнулась так внезапно и громко, что я подскочила и поскорее высунула голову из-за ширмы. К нам ворвалась Мэдди.
«Там посланник!»
Едва переводя дух, выдала она.
«Женщинам можно начинать выходить!»
«Тут так громко!»
Сказала я, морщась от рева, который стоял на улице. Все шумы нового Прентистауна звучали вместе, перекрикивая друг друга.
«Ты привыкнешь!»
Пообещала Мэдди. Мы с ней сидели на скамейке перед магазином, пока Корин и еще одна ученица, Теа, покупали припасы для дома исцеления, готовясь к возможному притоку новых пациентов. Я глазела по сторонам. Магазины открыты, кругом люди. В основном пешком, но местами на лошадях и на делибайках. Если не слишком приглядываться, даже и не заподозришь, будто здесь что-то не так. Но потом ты видишь, что мужчины на дороге никогда между собой не разговаривают, а женщинам можно выходить только группами по 4 и только днем, и только на 1 час за раз. И группа по 4 тоже между собой не общаются, а мужчины-убежище к нам на пушечный выстрел не подходят. И еще солдаты на каждом углу. С ружьями, да. Зазвонил колокольчик. Это дверь магазина открылась. Наружу вылетела Корин. По уши в пакетах, лицо тучи-тучей. Следом трусила Тея.
«Магазинчик говорит, с тех пор, как забрали спаклов, никто о них больше не слышал».
Корин почти швырнула пакет мне на колени. «Корин и ее ушлепки». Тея закатила глаза и выдала мне еще один.
«Не смей их так называть», —
взвелась с разворота Корин.
«Если даже мы не могли по-человечески с ними обращаться, что, по-твоему, он с ними сделает, а? Головой подумала?» «Ты меня извини, Корин», — вставила Мэдди, не успела я полюбопытствовать, что та имела в виду. «Но тебе не кажется, что это о нас сейчас надо беспокоиться?»
Мэдди прищурилась на каких-то солдат, которые услышали вопли Корин. Солдаты не двигались с места, даже с веранды продуктовой лавки не сошли. Но они смотрели.
«Это было бесчеловечно, то, что мы с ними делали!» — не унималась Корин. «Но они и не люди!»
— вполголоса сказала Теа, тоже глядя на солдат.
«Теа Рис!»
— у Корина швена на лбу вздулась.
«Как ты смеешь называть себя целительницей и говорить такие...» «Да-да, хорошо!» —
попыталась утихомирить ее Мэдди.
«Это было ужасно, согласна. Ты знаешь, мы все с тобой согласны, но давайте уже закончим этот разговор». «Ты вообще о чем?» — вмешалась наконец я. «Что вы с ними делали?»
«Лекарство», —
Корин сказала это, будто выругалась.
«Они определили, что лекарство работает на спаклах».
Мэдди повернулась ко мне и устало вздохнула.
«Делая опыты на спаклах», — подчеркнула Корин.
«Там все сложно», — пояснила Мэдди. «Спаклы, понимаешь ли, не говорят. Ну, они эдак щелкают ртом немного, но это примерно как мы пальцами щелкаем. Шум для них был единственным средством общения», — сказала Теа. «Оказалось, что с ними на самом деле не обязательно разговаривать, чтобы дать понять, что нам от них надо», — сказала Корин, еще громче прежнего. «Так что зачем им друг с другом-то общаться, а?»
До меня, наконец, начало доходить.
«И лекарство? Оно делает их послушными», — кивнула Теа. «Те же рабы, но лучше», — горько вставила Корин.
«Тут у меня отвалилась челюсть».
«Так они были рабами?»
«Тссс!» Резко шикнула Мэдди и дернула головой в сторону наблюдающих за нами солдат. Из-за отсутствия шума те казались странно и зловеще пустыми, особенно на фоне рева прочих мужчин.
«Мы им как будто языки вырезали!»
Голос Корин понизила, но кипеть продолжала. Но Мэдди уже тащила нас прочь, то и дело оглядываясь через плечо на солдат, которые провожали нас взглядами. Мы вернулись в дом исцеления молча и короткой дорогой. вошли внутрь под сине протянутой ладонью, нарисованной над притолокой. Вернее, это Корин и Тея вошли, а меня Мэдди удержала, легонько прихватив за руку. Поозиравшись некоторое время по сторонам, она повернулась ко мне. Между бровями залегла отчетливая складка. «То, как эти солдаты на нас смотрели...» — начала она. «Да». Она обняла себя руками и поежилась. «Не уверена, что эта версия мира мне нравится». «Знаю», — тихо ответила я. Она помолчала, потом решительно посмотрела в глаза. «Твои люди смогут нам помочь? Смогут это остановить?» «Не знаю», — честно сказала я. «Но лучше попробовать это выяснить, чем просто сидеть и ждать, пока случится самое худшее». Она еще раз оглянулась, не подслушивает ли кто. «Мистрис Койл — блестящий целитель», — сказала Мэдди. «Но иногда она слышит только себя». Она еще помолчала, кусая губу. «Мэдди, мы подумаем над этим». «Над чем подумаем?» «Если выдастся шанс, и только если он выдастся...» Она снова огляделась. «Мы посмотрим, как бы так выйти на связь с твоими кораблями».